Лило, как из ведра. Дворники не справлялись с потоком воды, что заливал лобовое стекло. Попав колесом в очередную выбоину на дороге, Андрей громко чертыхнулся и снизил скорость почти до нуля. Теперь он плелся не быстрее черепахи на своем внедорожнике и все равно не видел ни черта, кроме бликов фонарей в огромных лужах. Черт! Снова ругнулся и подумал, что такими темпами до дома доберется к утру. Взгляд случайно упал на обочину, где в тени раскидистого дерева притулилась одинокая лавочка. И вот же странность. Лавочка не пустовала. На ней Андрей заметил съежившуюся одинокую фигуру. Кажется, женщина. И точно ненормальная, раз сидит под дождем и не уходит. Однозначно он бы проехал мимо, если бы фигура как раз в тот момент не начала плавно заваливаться на лавку. Черт! Последовало очередное ругательство, а джип уже плавно съехал на обочину и затормозил. Жуть, как не хотелось мокнуть, но и оставить этого дела так не смог, хоть и никогда не считал себя жалостливым. «Совсем молоденькая», — первой мелькнула мысль, когда Андрей приблизился к лавке и рассмотрел в тусклом свете фонаря бледное лицо с синюшными губами и вся мокрая насквозь. «Девушка, вам плохо?» Ответа не последовало. Лишь веки ее слегка дрогнули и приподнялись. «Где вы живете?» — задал очередной вопрос. «Очень холодно», — раздалось в ответ, но так тихо, что Андрей больше догадался, нежели расслышал. «Идемте в машину!» — решительно обхватил он ее за плечи, а потом и поднял с лавки, стараясь не замечать приглушенных стонов. Не до церемоний сейчас, когда он и сам уже изрядно вымок. С тем, что, возможно, у нее болит, разберется в машине. Разместив пассажирку на заднем сиденье и убедившись, что ей удобно, Андрей первым делом включил печку, а потом повернулся к девушке. «Где вы живете?» — спросил, вновь отмечая, какая она бледная. На веках голубеют прожилки, а губы посинели и потрескались. С волос неопределенного цвета струится вода на и без того мокрый насквозь жакет. Да и слишком он легкий для начала мая. Такое впечатление, что одевалась она наспех. Все это Андрею нравилось все меньше. День и без того выдался нервный, а тут еще и это. На звук его голоса девушка отреагировала тем, что с трудом разлепила веки. А потом еще долго не могла сосредоточиться на его лице. Взгляд ее словно размазывался. «Я спрашиваю, куда вас отвезти? Где вы живете?»
«Нигде».
Едва слышно пробормотала, и веки снова буквально упали на глаза. Черт! Кажется, потерял сознание. А ему что прикажете делать? Не тащить же ее к себе домой? Андрей вновь посмотрел на странную пассажирку, что лежала без признаков жизни на заднем сиденье. На нищенку не похоже, одета вроде прилично, хоть и не по погоде. Задумался. Куда ее везти? Если в больницу, то нужно разворачиваться и снова гнать в город. Ну, гнать громко сказано, скорее плыть. Да и город остался далеко позади. А вот его дом уже близко рукой подать. И как же хочется поскорее там оказаться. Что за день сегодня выдался? Не иначе, как все звезды сложились не в его пользу. Еще и она. Домой, решил. А там попросит Дениса о помощи, лишь бы тот оказался дома. О том, что будет делать, если врача соседа дома не окажется, Андрей пока не думал. Глава первая. Не представляю, что может быть у них общего. Ей сколько? 18-то есть? В следующем месяце исполнится 19. Хозяин уже заказал банкетный зал для грандиозного празднования. А ему скоро стукнет 50. Нет, Ленк, ты только подумай, он ее больше, чем вдвое старше.
И богат, как крёз. Что тут думать-то? Нищенка вытянула счастливый билет.
Больше я не в силах была это слышать. Так и не вошла в кухню, хоть есть и хотелось ужасно. Я, конечно, знала, что про нас с Андреем. Тут все сплетничают, начиная с управляющего и заканчивая садовником. Но своими ушами услышала впервые. И от этого так противно стало на душе. Меня зовут Валерия Морозова. 2 месяца назад меня спас от верной смерти самый добрый человек на всем белом свете. Я осталась без работы и крова, с 50 рублями в кармане. Было очень холодно, лил ледяной дождь, Я умирала на лавочке, считая, что так будет лучше для всех. Я выросла под опекой государства. В 6 лет, оставшись без родителей, переехала жить в детдом и росла там, как многие другие дети. Ничем не примечательная история про обычную девчонку, каких много в нашей стране. Закончив 9 классов, поступила в строительное училище, выучилась на маляра. В учебе я звезд с неба не хватало, и профессии своей была очень даже рада. По крайней мере, появилось хоть что-то, что получалось у меня хорошо. Сразу после училища даже повезло попасть в бригаду отделочников, и работа у нас не иссякала. В 18 лет мне и моей самой близкой подруге государство выделило по комнате в 2-комнатной квартире. Мы могли считать себя настоящими богачками, имея собственную жилплощадь в условиях дороговизны жилья в городе. А уж как мы радовались, словами не передать. Неделю только кутили с друзьями, а потом еще неделю приводили квартиру в порядок. А потом я познакомилась с Романом, студентом юридического факультета, и сразу же влюбилась в него. Теперь я понимаю, что именно с его появлением в моей жизни и началась черная полоса. Но тогда я парила на облаках счастья. Очень скоро со складов на строящемся объекте, где работала наша бригада, исчезло строительных материалов на приличную сумму. Виноватых искали не очень долго, и одной из них стала я. Нет, в самой краже меня не обвинили, а вот в невольном пособничестве — да. И все потому, что именно в тот день ключи от склада были у меня. Работу в итоге я потеряла, и месяц хваталась за все подряд в попытке заработать на жизнь. Постоянную работу найти не могла. Нигде не хотели брать молоденькую девушку с мизерным опытом работы. Можно подумать, красить стены равно сборке космического корабля. Как бы там ни было, но пришлось потуже затянуть ремень и экономить на всем. Благо, Ира, моя подруга и соседка по квартире, неплохо зарабатывала в салоне красоты, куда тоже сразу же устроилась после курсов парикмахеров. Она помогала мне немного. И Рома тоже иногда приносил нам продукты из супермаркета, хоть я и была против. Ну, сами посудите, откуда у студента деньги, который к тому же еще и учится спустя рукава? От родителей, конечно. А родители Ромы ничем мне не были обязаны. Да они даже и не знали про меня. Иногда Роман оставался у меня на ночь, и тогда мы подолгу засиживались втроем на нашей маленькой кухоньке. Ели вкусняшки, пили вино и много смеялись. Могла ли я знать тогда, что одна из таких вот посиделок закончится для меня трагически, окажется крахом всех моих надежд и желаний? В одну из пятниц мы засиделись дольше обычного, да и выпили лишку. Спать я ложилась, борясь с вертолетами в голове. А ночью проснулась от того, что меня сильно мутило. Романа рядом не оказалось. Не нашла я его и на кухне, или по дороге в туалет. А вот на обратном пути в свою комнату расслышала характерные звуки, доносящиеся из комнаты Иры. Когда я распахнула дверь в комнату подруги, то увидела такое, от чего захотелось умереть на месте. Ира раскинулась на кровати, а Рома лежал на ней между ног, и его белеющие в ночи ягодицы ритмично двигались в такт тому, как он вбивался в ее тело. «Сволочь!» — вырвалось у меня, и, не дожидаясь ответа, я рванула в свою комнату, заперев ту изнутри на щеколду. Всю оставшуюся половину ночи я сидела на кровати, уставившись в чернеющее, незанавешенное окно. А Роман периодически ломился в дверь, взывая к моему разуму. Я же не отвечала, пока рассвет не раскрасил сумерки. Тогда он грозно заявил, что из-за меня явится домой поздно, а родителям обещал прийти пораньше. Дверь я открыла, но разговаривать с ним отказалась. Он же, уходя, обозвал меня истеричкой и честно признался, что не любил никогда. Зря старался, сделать еще больнее у него не получилось. Весь день я не покидала своей комнаты. Ира через дверь тоже пыталась поговорить со мной. Именно так я от нее узнала, что с Романом у них уже вот так вот не в первый раз. И, кажется, она в него влюбилась. Получается, что занимались они этим у меня под носом, пока я крепко спала, ни о чем не догадываясь. Ниже падать было некуда. Под вечер я поняла, что не могу больше оставаться в одной квартире с предательницей. Да еще и Роман, не дай бог, заявится.